Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Как можно научить ребенка быть сильным, если сам не являюсь таковым?
Спасибо за вопрос. Вы знаете, кто-то сказал очень интересную фразу, что перестаньте заниматься воспитанием ребенка, займитесь своим воспитанием, а ребенок вас скопирует в любом случае. У меня был такой опыт в Ирпене. Одна семья усыновляет и воспитывает трудных детей. И когда я спросил, а вот как вы их воспитываете вообще, то глава семьи так сказал: мы просто живем с женой в мире между собой, мы уважаем друг друга, относимся с вниманием, с почтением друг к другу и показываем детям, что во всем мы поступаем перед Господом, что Господь руководит нашим сердцем и нашей жизнью. И вот они, просто видя это, как живут родители ихние, они все меняются. То есть это удивительнейшим образом происходит. В притчах 13:20 написано: «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, тот развратится». То есть если родители мудрые, то ребенок будет мудрый. Если родители не мудрые, то ребенок развратится. И еще мы должны понимать, если вы слабые, но вы воспитываете ребенка сильным, то, вы знаете, это немножко неправильно, потому что в какой-то степени вы делаете непроизвольно его лицемером. Ну, допустим, если папа курит, а ребенку говорит, что курить нельзя, что это значит? И когда папа так говорит, то он сам, во-первых, получается лжец и лицемер, но самое страшное то, что он делает ребенка лжецом и лицемером. Да? Если мама говорит, обманывать нельзя, кто-то пришел, спрашивает маму, мама говорит ребенку, с крыши меня нету, то мама лжет и лицемерит и калечит ребенка. Да, если мама весь день втыкает в телефоне или в компьютере, а ребенку говорит, что это нельзя делать, то что это происходит? Ребенок просто ломается, и он действительно становится каким-то лжецом и лицемером. Ребенок видит, что можно делать одно, а говорить другое. Поэтому, если вы хотите сделать ребенка сильным, станьте сильным. Совершите это. Станьте сами сильным. И мы должны еще понимать, что поэтому существует на самом деле родовое проклятие закона. До четвертого рода. Бог человеколюбивый, милостивый, многомилостивый. Вот. Но не прощающий, а наказывающий до четвертого рода. И почему? Потому что Бог такой жестокий? Нет. Потому что есть просто преемственность поколений. Если папа лжец и лицемер, то яблони от яблони недалеко падает. Преемственность вот этой лжи и лицемерия. И, кстати, особенно это сильно видно вот в наших постсоветских странах, где огромная ложь, огромное лицемерие. И мы сейчас видим то, что происходит в нашей стране и с северным соседом, так скажем. Поэтому мы должны понимать, что только Христос избавит от проклятия закона, сделав человека новым творением. И тогда, когда Бог станет настоящим отцом, родителем, чтобы человек общался с Богом, с отцом, и тогда он изменится. Вот. Поэтому мы должны понимать, что не надо искать, как исправить ребенка, надо искать, как исправить себя. И тогда они, видя вас, видя, как вы ходите перед Христом, как вы поступаете честно, принципиально, как вы имеете твердый стержень, твердую позицию, где хорошо и где плохо, и только тогда у вашего ребенка будет создаваться внутри твердая позиция.
Дякую за відповідь. У нас є дзвінок від Олега.
Алілуя, слава Господу. Слава Господу за все.
Слава Господу, да. Ми дуже раді, Олег, слухати вас.
У мене таке питання. Ви знаєте, в Слові Божому написано такі слова. Господь сказав, що я благословлю благословляючих і прокляну проклинаючих. І от я іноді слышу такі молитви, і самому такі мислі іноді закрадаються. Ну, ми ж то хороші, ми просимо благословення для України, для там, для кого-то. То благослови нас по слову Твоєму. І от є плохі, то ми їх не проклинаємо. Ну, ти ж сказав, я благословлю і прокляну. То виконуй свої слова. Тобто, розумієте, як би ми хочемо указувати Богу. Если, и мы понимаем там в душе, что чуть-чуть, ну не так мы говорим, не если это грех или лицемерие пред Богом. Дякую за ответственность.
Спасибо. Спасибо, Олега, всегда сложные такие вопросы. Вот. Смотрите, первое. Проклинать никто никого не имеет права. Проклятие вообще это только прерогатива Бога. Вот. Никто не имеет проклинать. Проклинать и судить это одно и то же. Поэтому никто не имеет права вообще кого-либо проклинать. Мы должны это четко и для себя определить. Вот. Точно так же, как и судить. Да? Предоставьте весь суд Господу. Это все от Господа. И поэтому то, что вот у нас сейчас в нашей стране происходит, Библия нам определила ответ, и Библия определила нам победу. Библия определила, или можно так сказать, Бог определил победу. То, что все происходит в любом случае по воле Божьей. И Господь нам определил, что если народ мой смирится и покается, и отвратится от злых дел, вот, то тогда Бог отменит бедствие и придет и спасет землю. Вы помните, как история была с Ионой? Да, он пришел в Ниневию, начал говорить, что Ниневия будет там разрушена. И весь народ покаялся, начиная от царя до всех людей. И они молились Господу, и не отвратит ли Господь, что задумал. И Бог увидел, что они покаялись и отвратились от злых дел. И он отменил задуманное, что Иона там расстроился, вы помните. Поэтому есть закон. И закон все равно исполнится. Мы сейчас вот здесь находимся и думаем, что вот там мы хорошие, а они плохие. Вот, в какой-то степени так оно и есть. Но мы тоже не совсем хорошие. Мы если посмотрим в Библии, то Бог не то, что Он не упрекал Навуходоносора и всех этих халдеев, которые напали на Иерусалим. Вот. А более того, это Бог послал их. И никто их не упрекал. Это было как бы наказание от Бога. И Еремия, Иезекииль, Исаия, все пророки говорили, обратитесь от злых дел своих, и Бог спасет нас, спасет нашу землю. Вот в чем смысл, вот в чем наша победа. Понимаете, да, то, что не надо думать о том, что там кого-то проклинать, или благословлять, или еще что-то. Вот. Хотя благословлять именем Иисуса Христа мы все можем и должны даже. Вот. Но ни в коем случае не проклинать. И вот чтобы не отводилась наша главная задача верующих во Христа людей, что победа-то от Господа. И если мы все обратимся, если все будем молиться, если все взыщем лица Господа, вот, то Бог может все исцелить. Исцелить и изменить, каким путем пришли, таким путем и уйдут. Как это произошло за одну ночь, 185 тысяч. 185 тысяч. Это даже больше, чем сейчас русских на Восточном фронте. Вот. 185 тысяч за одну ночь, они были уничтожены Господом. Потому что народ обратился к Господу, обратился всем сердцем. И вот наши пути. Вот наши пути. Не туда надо смотреть. Это не значит, что не надо там воевать, не надо ВСУ. Все это надо. Но вы поймите, каждый сосуд, он... от Бога, да, то есть для кого-то это, для кого-то это. И если вы духовные, если вы духовные, если все церкви, если все верующие, неважно какой деноминации, все обратятся к Господу, и все будут взывать и вопить к Нему, то Он услышит. Вот в чем суть. У нас другой путь. Другой путь, да. Если военные, они в ВСУ воюют на войне, то мы здесь еще в тылу, да, то мы тоже должны воевать. И война – это духовная. И тоже выставить этот духовный фронт. Поэтому, вы знаете, но никогда не было вот этой духовной войны, как я знаю, есть практики через там псалмы проклятия или еще что-то там. Никогда это не было благословлено Богом. Бог нам четко определил, что нам надо смириться перед Ним, призвать Его и отвратиться от злых путей Его. Пока мы не отвратимся от злых путей, ничего не произойдет. Ну, ничего не произойдет. Если коррупция до сих пор существует, то тогда почему? Зачем это все? Тогда зачем умерли тысячи наших ребят? Если останется та же самая коррупция, та же самая воровство, так зачем это все? Если продажные суды, если только деньгами и взятками решаются все вопросы, так зачем тогда умерли тысячи наших ребят? Нет, война сейчас не остановится, пока не изменится суспейство, пока не изменится осознание нации о том, что мы не такие. Мы не большевики, не коммунисты. Мы не халдеи, мы другие. Мы дети Божьи. И Бог у нас Господь. И живем мы перед Богом по совести. Каждый на своем рабочем месте. Каждый в своей семье. Перед Господом. Перед Господом. Не перед начальником, а перед Господом. Если судья, то перед Господом. Если какой-то чиновник, то перед Господом. Если рабочий, то перед Господом. И вот если изменится вот это сознание, самосознание нации, то тогда все изменится за секунду. Бог силен прекратить эту войну за секунду. Немедленно, за 2 часа. Но мы не меняемся. Мы хотим, чтобы Бог изменил ситуацию, а мы остались прежние. Нет, так не будет. Ну не будет. С Иовом что происходило? Иов мучился и кричал, и вопил, и кричал, что это несправедливо. Но только тогда, когда Иов изменился, когда он сказал: «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле, кто я такой, что помрачаю провидение», то тогда немедленно исцелился Иов и был благословлен. Вот наша практика. Это же много книг, да? Книга Иова или книга Ионы. Это все то же самое. И смирились, обратились, все изменилось. И пришло благословение от Бога. Не исцелились, не изменились, а хотим поменять ситуацию, ничего не будет. Ничего не поменяется. И точно так же израильтяне просили и вопили: «Господь с нами, Господь с нами, имя Господа написано на храме». Нет. Надо отвратиться от злых путей своих. Если мы первую главу Исаия, помните, мы посмотрим, там написано: «Что вы ходите топтать дворы мои, а сами делаете зло? Кто, когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите мне даров тщетных». И что он говорит дальше? Очиститесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Бог не может их терпеть. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды. Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. И тогда придите и рассудим, говорит Господь. И если грехи будут как багряны, как снег убелю. То есть мы видим, что это духовная ситуация. И если мы духовные, и если мы читаем Библию, и если Библия для нас есть ориентир жизни, то мы должны это увидеть, что мы тут сейчас должны духовные молиться, молиться, быть светом этому миру и свидетельствовать этому миру о Господе, что Господь может прекратить эту войну за 2 часа, только если мы все обратимся к Нему. И Он исцелит нашу землю.
Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Яке значення має мідний змій числа 21? В той час, хто дивився на мідного змія, не умирав від укуса змія. У наш час, от Івана 3:14, прообраз Христа став жертвою за гріх. В той час люди дивилися на мідного змія. Чи потрібно в наш час поклонитися образам дерев'яним, що висить Христос на тому дереві, і молитися до нього? Дякую за відповідь.
Спасибо большое за вопрос. Смотрите, первое, что мы все должны знать. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божьего, ну, не имеет жизни вечной. Вот наша, как бы, позиция. Мы должны это хорошо понимать, что только Иисус спасает. Только Иисус спасает. Но при том, при всем, если мы не можем создать в себе образ Христа, если мы не можем понять, приблизиться или еще что-то, то вполне возможно, что есть, допустим, распятие, изображение распятия, Христос на кресте, который напоминает нам, который помогает нам думать о нем. Поэтому я не хотел бы говорить о том, что какие-то образа, изображения – это какое-то там осквернение. Еще раз говорю, спасает только Иисус Христос. Никто другой у нас не может спастись. Да? Написано, верующий в Сына имеет жизнь вечную, неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. То есть идет речь о вере в Господа. Все, больше никакого, ничего нету, никаких ни ритуалов, ничто нас не спасет. Ни изображение, ни начертание, ничто нас не спасет. Даже если мы Библию положим себе на грудь и скотчем ее приклеим к груди, то все равно нас не спасет. Имеем Сына Божия, вот тогда спасемся. Не имеем, не спасемся. А где Сын Божий? В сердце. Не в разуме, не в знаниях, даже не в убеждениях, а в сердце. И вот этого Сына Божьего нужно найти. Найти внутри самого себя, иметь общение с Ним, общаться, молиться, просить, разговаривать, получать ответы, спрашивать у Него, что повелишь мне делать или как бы ты поступил. Вот это самое главное. И если мы еще не доросли вот до такого состояния, чтобы ходить со Христом во всем, и еще мир нас путает, срывает. Если мы искушаемся изображениями мира, так скажем, рекламой или еще чем, то пусть будут лучше у вас изображения Господа. Вот. И поэтому или носить крестик на шее, или повесить распятие на кресте, или еще какое-то изображение, которое заставляет вас подумать о Христе, которое побуждает вас вспомнить о Христе. И поэтому я ничего не вижу плохого в таких изображениях или изваяниях, которые напоминают нас, нам о Господе.
Дякуємо велике. І у нас є іще дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
Добрый день. Я буду говорить на русском языке, потому что так, я не знаю, молитву знаю на русском языке, и я немножечко не понимаю, как вот на старославянском языке так не написано в Писании, не знаю по причине, но там вот кусочек молитвы, всеобщие молитвы, которые все знают, верующие люди, «Отче наш». Почему там говорится «и остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим»? Как это понимать? Скажите, пожалуйста.
Ну, оставить долги или простить долги – это одно и то же. Или даже простить грехи или оставить грехи – это тоже одно и то же. Вот. Почему? Потому что на самом деле, если мы посмотрим в Писании, то есть это просто переведено по-разному, вот эти долги или грехи. Почему? Потому что по-арамейски это одно и то же слово – долги или грехи. А теперь «оставить» или «простить» – это тоже, можно сказать, одно и то же слово. Почему? Потому что если вы читали в Ветхом Завете, там каждый юбилейный год, каждый седьмой год нужно было прощать или оставлять грехи. То есть если кто-то там занял у тебя деньги или... ну, или землю, или еще что-то, или там животных, то спустя 7 лет, да, то есть или в юбилейный год, ты должен оставить это все, оставить тому, кто у тебя, или у кого ты брал это, так скажем. Поэтому оставить или простить – это одно и то же. Долги или грехи – это тоже одно и то же. Это не разные вещи. Поэтому тут все на самом деле очень просто, и ни каких-то там тайных вещей нету. Поэтому тут нету ничего удивительного.
У нас еще было таке питання у Вайбері, також російської мови. Как понять выражение, что вот есть победа, победившая мир, вера наша?
Это очень интересный вопрос. Почему? Потому что как мы побеждаем верой или как вера побеждает мир, да? То есть это очень интересный вопрос. Это нужно разобраться. Давайте мы попробуем разобраться. Как понять, что сия есть победа, победившая мир, вера наша. Прочитаем 1 Иоанна 5 глава, 4-5 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Итак, смотрите, как интересно. Первое, что я хотел бы сказать, мы все на самом деле живем верою, всегда живем верою, вот просто всегда живем верою. Мы всегда делаем только то, во что мы верим. Мы идем куда-то, потому что мы верим, что мы там найдем то, что мы ищем. Мы никогда не пойдем туда, если мы не верим, что мы там это найдем. Вот, допустим, вы не верите, что в этом магазине есть колбаса. Ну чего, вы пойдете туда или нет? Вы пойдете туда, куда вы верите. Мы, ну, все делаем. Мы в институт поступаем, потому что верим, что мы поступим. Мы там идем на работу устраиваться, потому что верим, что мы устроимся. Ну, все что угодно. Мы даже когда борщ варим, то мы верим, что он получится вкусным. То есть эта вера нас побуждает что-то делать, что-то действовать. И мы все от самого рождения... живем верою. Все наши решения продиктованы исключительно верою в то, что это осуществится. Вот, ну, я собираюсь это сделать, я верю, что я осуществлю, или там осуществится это. Евреям 11.1 мы все хорошо знаем. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. И мы своей верою осуществляем то, во что мы верим. И если мы верим, что все будет хорошо, то оно каким-то образом и складывается хорошо. Если мы верим, что все будет плохо, то каким-то образом оно становится плохо. В Иова 3:25 написано: Иов говорил: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Да? То есть Иов ожидал вот это плохое, и оно произошло. Он притягивает. Вера притягивает в вашу жизнь то, во что вы верите. Вот вы верите, что все плохо, меня в семье не любят, значит, вот вы притягиваете, вас в семье не любят. Вот, на работе меня не уважают, значит, на работе вас, конечно, не уважают. И так далее. То есть мы притягиваем то, во что мы верим. Вера есть осуществление ожидаемого. Мы это ожидаем, и это происходит. И поэтому на самом деле вера у ребенка, она всегда позитивна, потому что ребенок позитивен с детства. Он исследователь, и он всегда радостен. И вера ребенка всегда позитивна, у него нет еще плохого опыта. Ой, все плохо, все плохие и так далее. Поэтому Иисус сказал: будьте как дети, потому что вера ребенка, она позитивная, а позитивная вера рождает позитив. Но вот грех в Эдемском саду поменял нашу веру. И мы теперь ожидаем только плохое. И мы в рабстве от страха ожидания будущих бед, что вот с нами там завтра то, послезавтра то и так далее. Но слава Богу, что Иисус поменял нашу веру. Нашу веру. Он поменял нашу веру на будущее. Он исцелил нашу веру. Он дал нашу веру. Написано, что Он автор и совершитель нашей веры. И Он дал нам свой мир, да? Он забрал нас от этого мира и дал нам свой мир. И вера победила этот мир. Как? Как вера побеждает этот мир? Иисус пришел и проповедовал веру. Какую веру Он проповедовал? Он проповедовал, что приблизилось к вам Царство Небесное, Божье, светлое, чистое. И вот тогда, когда Бог дает нам свой мир, мы тогда в Его мире верим по-другому. И Он поменял наше будущее. 1 Иоанна 2:25. «Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная». И вот эта жизнь вечная – это наша вера. И мы все знаем Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус дал нам нашу будущность. Я даю им жизнь вечную, и они не погибнут вовек. То есть вот это и есть то, что вера побеждает этот мир. Этот мир идет во зле, он идет в погибель, он приготовлен огню на день суда, весь мир сгорит, и все дела на ней сгорят, и поэтому мы все в мире пессимистичны, потому что будущность тяжелое, страшное, ужасное, озеро огненное, ад, безвыходность, безнадежность. И тут пришел Иисус и дал нам свой мир, не так, как мир дает. Мир мой даю вам. В этом мире, в старом, вы будете иметь скорбь, но в новом я даю вам радость, надежду, свет, будущность. Поэтому написано, что мы спасены в надежде на вот это светлое будущность. Иисус сказал Марфе: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, и живет. И всякий верующий, живущий верующий в Меня, не умрет вовек». Веришь ли сему? Вот этой верою мы как раз и живы. То есть Он изменил веру на будущее. На будущее. На хорошее, на светлое, на чистое, на любовь. На благодать, на благодать. И как только меняется наша вера, мы сразу побеждаем этот мир, потому что этот мир уже не важен. Доживу сегодня, слава Иисусу. Не буду жить тоже, слава Иисусу. Я распялся со Христом. Я распят для мира, и мир распят для меня. Этот мир не имеет значения. Теперь имеет значение только Божий мир, который Иисус открыл во мне. Вот этой верою, и мы побеждаем этот грязный, греховный, нечистый мир, который идет в ад.
Дякуємо за таку ґрунтовну відповідь. У нас іще є дзвінок у студію. Вітаємо, ви в ефірі.
Доброго дня.
Доброго дня.
Слава Господу Ісусу. У мене таке питання. Я з православної церкви, але у мене є друзі з протестантських церквів. І дуже одна сестричка з П'ятидесятницької церкви, яку я дуже люблю. І вона критикує мене інколи, ну там за обряди чи у православній церкві. Ну я погоджуюсь з тією критикою, але ж я не зможу їх змінити. От. І от я також задаю їй питання, і питання таке, що учні перед Тайною вечерею, вони прийшли втомлені з дороги, в них були ноги збиті, поцарапані. І коли не обмиєш ті ноги, то та пилюка в'їдається і болять ті рани. І вони позирали, мабуть, друг на друга і дивилися, хто ж це рабську цю, так сказати, роботу зробить, бо це раби умивали ноги. Ісус сам унізив сам себе і прийняв образ раба і умивав ноги. І в мене таке питання до дорогої сестри було. От у вас, я була в П'ятидесятницькій церкві і спостерігала таку картину, що дома миють ноги, роблять педикюр, навіть от душками миють ці ноги. Для чого? Для того, що обряд у П'ятидесятницькій церкві. Мені треба спілкування з віруючими, а там біганина з тазиками, обмивання ніг. Ну це ж непотрібний обряд. Мене критикують за обряди в православній церкві, але в П'ятидесятницькій це абсолютно непотрібно. Навіть шкодить. Я хочу спілкування, а мені тут тазик несуть. Ну, куди це годиться? Дякую.
Дякую за запитання. Ну, ви ж самі вже і відповіли. Тобто, видите, вас критикують за православні обряди, а ви критикуєте за п'ятидесятнічні обряди. І це все обряди. І, ну, на самом деле, це все неважно. Імеючи Сина Божого, имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божьего, не имеет жизни вечной. И вот это самое главное, что мы должны найти Христа. Каждый должен найти Христа. Но и давайте мы станем учениками Христа. Иисус как сказал? «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И тогда вы найдете покой душам вашим». Вот давайте быть кроткими и смиренными. Ну, давайте не будем смотреть, у кого какие обряды. У пятидесятников свои, у православных свои, у католиков свои, у всех какие-то разные обряды. Давайте не будем смотреть то, что нас разъединяет. Давайте смотреть на то, что нас объединяет. Давайте будем терпеливыми. Написано: «Терпением спасайте души ваши». Со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью. Давайте почитать другого выше себя. Нету идеальной церкви. Ну, нету идеальной церкви. Все церкви из людей. Нету идеальной церкви. Идеальная церковь будет там, когда мы будем стоять на стеклянном озере и все прославлять Господа Иисуса Христа. Она там будет. Там, потому что туда не войдет ничего нечистое. Здесь нету идеальной церкви. Неважно, какой конфессии. Давайте будем терпеливыми. Если в церкви есть Иисус Христос, есть Библия, Евангелие проповедуется, благословенный наш Господь Иисус Христос, который умер за всех нас, который воскрес, слава Господу, потому что Он Господь Бог всемогущий, и который дал нам Духа Святого, Духа любви и целомудрия. То есть давайте этим Духом жить и любить друг друга, и относиться друг к другу с терпением, не осуждать, не критиковать, терпіть і благословляти.
Дякуємо за таку відповідь. І у нас ще є дзвінок. Ви в ефірі.
Я зі Львова, Ірина. І я хочу, Олексій Анатолійович, давно вас не чула. Хай Господь рясно благословить вас, ваше служіння, вашу світлицю, ваших працівників, вашу сім'ю і нашу Україну. І щиро дякую за ту справу таку Божу, яку ви несете. Ви знаєте, я вам скажу, що я живу з Ісусом, і я не знаю, я просто не можу вам передати, в якому блаженстві я живу. Я що би не робила, я роблю для Ісуса і дякую Йому за ту жертву, яку Він приніс. Мене змінюється і навколо люди навколо мене. І змінюється обстановка, змінилася в моїй домівці. Моїм пріоритетом є Господь Ісус Христос і та Його жертва, яку Він приніс. Мені байдуже, яка церква і в яку ходити, де нас двоє, з нами Ісус. Коли я прославляю і ті справи Божі, що Він приніс з небес, мені все одно. Я можу піти і в синагогу, я можу піти і в католицьку, але я прославляю Ісуса. І Бог бачить моє серце. І не можна нам ніколи робити різницю. От там так, а там так. Люди добрі. Вже схаменіться, нема розділення. Є наш один Господь Ісус Христос. Наш Спаситель. І в кожнім народі. Весь світ має поклонятися єдиному Богу, Отцю, Слову і Духу Святому. От тоді ми будемо і виконувати Його ті справи, які Він нам заповів. Скажіть, Олексій Анатолійович, коли я, наприклад, стаю на молитву і я кажу, промовляю ім'я Отця, Слова і Духа Святого, чи я правильно так роблю? І ще хочу знати, коли Ісус Христос воскрес, Він явився і жінкам, мироносицям Марії Магдалині і Марії, мати Якова і Софії, потім апостолам. А от тоді, коли Він прийшов, як ловили рибу на озері, і Він зготував їжу для апостолів, і вони ніяк не могли второпати, що то Господь Спаситель аж потім. А чому то так? Скажіть, чому вони якісь були такі невірні? Чи вони не могли зрозуміти, що таке можливо воскресіння Божого Сина? Вибачте, я дуже вас люблю і всіх люблю, бо Ісус є любов. І хай будьте благословенні. Слава нашому Господу Ісусу. Дякую, що ви мене вислухали. Будьте здорові.
Дякую вам. Дякую вам за ваші добрі слова і за запитання. Дякую, що ви з нами вже дуже багато часу і що запитуєте. І слава Господу. І який вопрос? Я вже не знаю, скільки у нас вопросів.
Спершу було таке запитання, чи правильна молитва в ім'я Отця і Слова, і Духа Святого?
Смотрите, давайте ми прочитаємо Слово Божье, Иоанна 14 главу. І тут вот для мене вона как бы очень знаковая или очень важная. Иисус говорит, 6 стиха, есть путь, истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. То есть к Отцу можно прийти только через Иисуса Христа. Без Иисуса Христа нельзя приблизиться к Отцу. Отец нас не видит без Иисуса Христа, без крови Иисуса Христа. И Отец принимает нас только через Иисуса Христа. И дальше мы читаем. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Смотрите, как интересно, да? Иисус говорит, «Видевший Меня, видит Отца, верующий в Меня, верит в Отца». Как вот это, да, все понять? И «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете и видели Его». Филипп говорит ему, «Господи, ну покажи нам Отца и довольны для нас». Иисус сказал, «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца». Как же ты говоришь, покажи нам Отца? То есть мы должны понимать, что единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Только Иисус Христос явил нам Отца, потому что Отца никто не видел и не может увидеть. Он обитает в неприступном свете, да? И только Иисус явил нам Отца. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? И слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, а Отец, пребывающий во мне, это Он творит дела». Итак, смотрите, что здесь написано. Здесь написано «вера», христианская вера. То есть Иисус определил нам веру. И в чем она состоит? «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? И слова, которые говорю я вам, говорю не от себя». Это Отец, пребывающий во мне. То есть Иисус вообще не говорил ничего. Евангелие говорил Отец Христом, словами Христа. 11 стих. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам». То есть Иисус определяет нам веру. Где Отец? Отец во Христе. И дальше он говорит интересную мысль. «Верующий в меня дела, которые творю, он сотворит. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне». То есть к Отцу надо молиться только через Иисуса Христа. Только через имя Иисуса Христа. 13 стих. Иоанна 14:13. «Если чего попросите у Отца во имя мое, только через Иисуса Христа, то тогда сделаю. И прославится Отец в Сыне. И если чего попросите у меня во имя мое, то я сделаю». В переводе греческом написано, что если попросите чего у меня, то я сделаю. И вот смотрите, вот эта тайна, тайна единства, триединства, тайна единства Бога. И мы должны, ну, как бы стараться не разъединять, а всегда объединять. И объединение Отца, Сына и Духа Святого, оно в Иисусе Христе, исключительно в Иисусе Христе. Понимаете, в чем дело? То есть Бог, Отец, Сын и Дух Святой, они в Иисусе Христе. И поэтому молиться надо только во имя Иисуса Христа. Можно молиться Отцу во имя Иисуса Христа. Можно молиться Иисусу Христу во имя Иисуса Христа. Да? Молитвы к Духу Святому нигде нету. В Писании, по крайней мере, не написано. Поэтому у нас есть только обращение или к Отцу во имя Иисуса Христа, или к самому Христу во имя Иисуса Христа.
Дякуємо. І ще у пані Ірини було запитання, чому учні не впізнали Ісуса після Воскресіння. Але давайте залишимо, може, на наступний
да,
випуск.
Бо вже нема часу.
Дякуємо дуже. Дякуємо усім слухачам. Такі активні у нас слухачі. Просто серце, знаєте, аж радіє.
Да, спасибо вам. Присылайте свои запитания на электронную почту, чи на Viber. Адреса є, телефони є, щоб ми там могли підготуватися краще і відповісти на ваше запитання, ну, більш зручніше, так скажемо.
Дякуємо, до побачення.
До побачення.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою: radio@svitle.org.